Здравствуйте, это программа для родителей «Учимся растить любовью». Сегодня мы поговорим о духовенстве в школах. Нужен ли православный священник в светском образовательном учреждении? Чему новому он может научить подрастающее поколение? Надо отметить, что русская школа учреждалась не без участия духовенства, а в XIX веке именно благодаря храмам и монастырям, при которых открывались школы, их число увеличилось в сотни раз. Ситуацию изменила революция. Священники были удалены из учебного процесса. Соответствующий декрет Ленина оказался чрезвычайно живучим. До сих пор в школах на присутствие священника смотрят с некоторым подозрением, а иногда и вовсе не пускают. К счастью, есть исключения. Сегодня мы вам расскажем о двух петербургских школах, где священники – желанные гости. В школе 197 давно установились теплые отношения с соседним храмом иконы Божьей Матери всех скорбящих радость на Шпалерной улице и его настоятелем, отцом Вячеславом Хариновым. А недавно здесь прошли первые космодемьяновские чтения. Причина обращения школы к духовной тематике проста. Здесь хотят учить детей жить по совести, а еще отдают дань памяти истории, которая неразрывно связана с церковью. Ведь до советского времени на месте школы был храм. Примерно на этом месте до революции находился храм святых врачей Бессеребренников Косьмы и Дамиана. После революции храм разрушили, на его месте построили две школы – 197-ю и 183-ю, которые находятся чуть дальше. Но дух православия и веры, даже эти кардинальные меры, не смогли истребить.
Положение этой школы географическое, как и соседней 183-й центрального района, обязывает ко многому. Они находятся, в принципе, на территории бывшего храма святых врачей-бессеребренников Косьмы и Дамиана. Это был полковой храм лейб-гвардии саперного батальона, той части, которая положила начало инженерным частям, строительно-инженерным частям, минерным частям России. Саперный батальон прославился в русско-турецких войнах, в балканских кампаниях, в подавлении польского восстания. И в советское время его история замалчивалась из-за того, что эта часть осталась лояльной императору, показала особую преданность в день декабрьского восстания 1825 года. Именно солдаты батальона, расквартированные в центральном районе на улице Радищева, бегом выбежали из казарм, буквально в исподнем, и по набережной быстро достигли Зимнего дворца, окружили императора во внутреннем дворике. И только после того, как император передал наследника на руки командиру батальону, он сказал, что наконец я в безопасности. Удивительное соединение, герои многих военных кампаний. Они и командир батальона Карл Андреевич Шильдер были похоронены здесь около Космодемьяновского храма. Храм существовал до 1933 года, потом был закрыт, пережил войну, в него попадали вражеские снаряды и бомбы, и он был окончательно разобран уже в 50-е годы прошлого столетия.
Космодемьяновские чтения – это попытка сделать в рамках простой светской школы серьезную конференцию, посвященную святым, чье покровительство здесь ощущается буквально во всем. Святые Косьма и Дамиан были врачами-бессеребренниками, и по какому-то совпадению 197-я школа с советского времени стала кузницей врачей и медицинских работников.
Какая-то мистическая связь покровителей храма, врачей-бессеребренников Косьмы и Дамиана, с нынешним медицинским уклоном 197-й школы, совершенно мистическое, необъяснимое совпадение, да? И желание наше привить детям знать историю свою, своей школы, место, где они живут. Все это привело к тому, что мы вот решили устроить в день святых Косьмы и Дамиана космодемьяновские чтения. Это настоящая научная конференция, которая готовилась. Темы мы обсудили заранее за полгода. Темы были даны школьникам. И они подготовили доклады по самым различным разделам. Это и история самого храма. Это история лейб-гвардии саперного батальона. Это и история Карла Андреевича Шильдера, его потомков, связанных с инженерным искусством и с минерным искусством в России. Это великие инженеры военные. Наше желание заинтересовать учеников тем местом, на котором, собственно, расположена школа, историей этого места до революции, славной историей российской и петербургской, заставило нас вот организовать такое, в общем, ну, достаточно серьезное и, мне кажется, беспрецедентное, так сказать, дело.
Когда мы говорим об истории Отечества, невозможно обойти вниманием Русскую Православную Церковь. Школы, в которой предпринимается попытка оставить религиозную тематику за пределами учебного процесса, прибегают к искусственному расчленению единого исторического контекста. И все из-за опасений быть обвиненными в нетолерантности. Однако достаточно сделать подобные мероприятия добровольными, и никаких недоразумений не будет.
Мы не называем это сейчас вот как бы как религиозную тему. Мы говорим сейчас о краеведческой работе. То есть в любом случае это история места, где находится школа. Вот. И как краеведческий проект вот мы это вот таким образом подаем. А так как все-таки это история храма, то невольно мы вышли на серьезные религиозные темы, но здесь только по доброй воле. Вот кому это было интересно, то есть темы, связанные с храмом, это свободный выбор учащихся только.
История усваивается лучше, если ее оживляют знающие люди. Священник объясняет непонятные места, связанные с верой, а свидетели исторических событий делятся своими воспоминаниями, как, например, выпускник школы-академик Александр Владимирович Шабров.
Я с огромным удовольствием принял участие вот в этой заседании этой секции, потому что, когда я еще учился в 183-й школе, я помню между двумя этими школами огромная гора была, кирпича, еще даже были, видим, некие островы, ранее здесь существовавшие школы, и нас даже привлекали для разбора вот этого взорванного храма. Поэтому для меня это место действительно чрезвычайно знакомо. Мало того, когда я здесь жил, вот переулочек, который сейчас называется Мелитопольский, он назывался Космо-Дамиановский переулок.
Так почему же в некоторых школах возможно говорить о вере, а в других нет? Как всегда, все упирается в кадры, в человеческий фактор. И чему же учит священник? Неужели обрядовости? Конечно, нет.
Получилось так, что в школе есть несколько православных педагогов. Они совсем, на мой взгляд, не доминируют. Но они сумели выстроить вот такой мостик к храму. И появление моего недостоинства, других, наверное, священнослужителей, вдруг открыло, что церковь-то хранительница знаний. Люди-то церкви, оказывается, обладают приличным образованием. И мы не учим креститься детей, не учим кланяться, мы не вносим какую-то клерикальность или момент такой ненужной совершенно религиозности, когда могут возникнуть, скажем, конфликты. Учатся дети из разных семей. Но краеведение, история, все связанное с прошлым этого места, святыни местные, о которых надо, безусловно, знать, ибо они были такими доминантами культурной, социальной жизни Петербурга. Обо всем этом люди церкви могут доносить достаточно, так сказать, доходчиво и глубоко, и детям очень понравилось. Мы выстроили очень хорошие доверительные отношения.
Другая школа, где священник – частый гость – гимназия 209. Это учебное заведение с благоговейным трепетом относится к предмету истории. Здесь помнят, кто не знает прошлого, у того нет будущего. И умеют любое событие сделать историческим. Например, недавно у стен гимназии горцевали лошади. Люди расхаживали в костюмах XIX века, а в актовом зале девочки танцевали полонез. Так праздновалось занесение имени великой княгини Екатерины Павловны Ольденбургской, памятные листы Золотой книги Санкт-Петербурга. В торжестве принял участие протоиерей Геннадий Беловолов, настоятель Леушинского подворья в Санкт-Петербурге.
Дорогие братья и сестры, объявляю, что все мы с вами здесь присутствующие имеем полное единодушие случае с великой княгиней Екатериной Павловной. Именно она сказала эти слова: «Я хочу видеть Россию неприкосновенной, недосягаемой», какое слово высокое нашла, «независимой».
Княгиня была известна не только истинным патриотизмом, но и своей благотворительной деятельностью, покровительством школ. Сама гимназия 209 появилась благодаря ее сыну Петру Георгиевичу Альденбургскому.
Мы стараемся среди многих моментов образования наших учащихся делать акцент на историко-культурную работу, на историко-культурное образование. И стараемся привлечь много организаций, многих социальных партнеров, которые бы сделали вот нашу повседневную жизнь более яркой, более интересной, более насыщенной. И история – это у нас один, по сути дела, из главных предметов, потому что мы прекрасно понимаем, что культурно образованный человек, конечно, должен знать прежде всего историю и литературу своей страны.
Участие в жизни гимназии священника не случайно.
Дело в том, что до революции здесь размещался Павловский женский институт. Самая знаменитая выпускница Павловского женского института – это игуменья Таисия Леушинская, которая основала Леушинский монастырь. А потом, по прошествии какого-то времени, она основала Леушинское подворье, которое сейчас находится на улице Некрасова. И батюшка, отец Геннадий Беловолов, очень часто бывает в наших стенах. Почему? Потому что игуменья Таисия связывает его подворье и здание нашей гимназии.
Некогда вот в этих помещениях училась Мария Васильевна Солопова, которую мы все знаем сейчас как игуменью Таисию Леушинскую. И именно это имя нас привело сюда, узнать, что здесь творится, что здесь происходит, и помнят ли здесь об игумене Таисии. На наше счастье, слава Богу, школа номер 209 является не только место института занимает, но является хранилищем памяти об этом институте, о его ученицах и выпускницах. И в музее школы отражено имя и матушки Таисии. Мы познакомились с Дмитрием Георгиевичем, стали друзьями, стали единомышленниками. И он бывает у нас в храме, я бываю в школе. Мы проводим совместные мероприятия как в школе, так и в других местах. В частности, ежегодный Таисинский вечер не обходится без помощи школы номер 209. И таким образом, вот так естественно, возникли духовные отношения. И я пытаюсь сам как-то понять, вот как это получилось. Нас связала история, нас связала память, нас связало великое имя игумени Таисии. И, наверное, вот в этом подсказка вообще, как нам объединить, может быть, церковь, культуру, образование, там, условно говоря, гор Оно и епархию. У нас есть общая основа, это наша история, это великие имена, для которых этого разделения, к счастью, не было.
С историей родной гимназии учащиеся школы могут познакомиться в своем музее.
Мы с вами находимся в стенах Павловского института благородных девиц, который открыл свою дверь для воспитанниц в 1851 году. И сразу же была освящена институтская церковь святых апостолов Петра и Павла, покровителей Санкт-Петербурга и императора Павла I. Церковь вмещала в себя 500 человек. Она находилась на территории современного конференц-зала на третьем этаже. И один из экспонатов нашего музея – это макет иконостаса церкви, который был выполнен учащимся гимназии под руководством создателя музея Константина Адамовича Николаева.
Конечно, сейчас в гимназии церкви нет. Она была упразднена в советское время. Но школа не спешит об этом забывать.
Мы находимся в школьном конференц-зале. Когда в 209-й гимназии училась Таисия Леушинская, здесь располагался храм святых апостолов Петра и Павла. Сейчас об этом напоминают эти три иконы.
И все-таки, что еще, кроме уроков истории, может привнести церковь в современную школу?
Да ведь церковь, культ и культура – это слова однокоренные же. И просвещение – слово, которое фигурирует и в лексиконе школы, и в церковном лексиконе. Вот просвещение – слово «свет». Мы несем свет Христов. Школа тоже, по сути, несет тот же свет, но, может, немножко, так сказать, опосредованный, отраженный через культуру. Поэтому, я думаю, мы не должны приходить в школу только чтобы сообщить о каких-то внешних там, атрибутах церкви. Мы должны приходить как делатели одного общего дела. Это просвещение, это возрождение России, это любовь к России. И вот в этом единстве мы обретаем полноту. Ну ведь один в поле не воин. Церковь тоже, когда она вот так замыкается в себе, в некую такую резервацию, становится лишь этнографическим моментом жизни народа, она много теряет. И нет полноты внутреннего бытия. И с другой стороны, школа, вообще культура без церкви, она теряет глубину своих корней. И поэтому, когда мы встречаемся, вы знаете, вот ощущение какой-то полноты бытия. И это та паства, которая, может, она еще не пришла в церковь. Мы, конечно, я не могу сказать, что эти все дети ходят к нам в храм. Но с другой стороны, эта паства, она все равно чувствует свое родство с историей, с Россией, с церковью. Она, как бы так сказать, подсознательно все равно православная. И ни у кого не вызывает недоумения, почему батюшка появляется на таких мероприятиях, почему он что-то говорит, выступает. Это уже как-то естественно, привычно, и наоборот удивляются, почему-то не было батюшки. Поэтому у нас возникло такое действительно союзнические отношения. Союзнические отношения против как раз беспамятства, невежества, против бескультурья и против такой агрессии, антицерковной агрессии, которую, к сожалению, мы видим, все-таки насаждается некоторыми СМИ, некоторыми вот деятелями, так сказать, псевдокультуры. Вот. И этот союз, я думаю, он не ситуативный, он стратегический, он перспективный навсегда.
Если не придумывать минусы присутствия священника в школе, а находить очевидные плюсы, взаимодействие может принести несомненную пользу всем его участникам.
Мне кажется, что без истории и вот без этой духовной составляющей, опираясь только на какие-то материальные мотивы, у России не будет будущего. Для русского человека мне представляется, да, задача или сверхзадача должна лежать не в материальном плане. Не страна возможностей, не успешное развитие экономики, а что-то более грандиозное. И как показывала русская история, когда такая сверхзадача появлялась в нашей истории, тогда наше Отечество и выходило на первые места или совершало огромный рывок вперед.
У нас в гостях опытный православный психолог Тамара Григорьевна Клещенова. Сегодня мы начинаем цикл бесед о воспитании мальчиков. Далее коснемся и воспитания девочек. Сегодняшняя часть беседы наверняка будет интересна родителям детей обоих полов.
И ведь трудности в воспитании хотя бы еще и по той причине, что и не знаем, как их воспитывать-то. И потом, когда уже они вырастают и становятся или преступниками, или безответственными, инфантильными людьми, безинициативными мужчинами, и думаем, что же, где же мы промашку такую допустили? Мы, родители, страдаем, но, увы, вроде уже постфактум ничего не сделать. Вот для того, чтобы хотя бы немного понять эту проблему, надо знать следующее. Во-первых, элементарно знать биологическую основу мужчин, психологическую основу, естественно, и самое главное, каким образом формировать его душу, уже с малых лет душу, потому что развитие дальнейшее, духовное его развитие все равно отталкивается от того, что собой представляет в нравственном плане этот ребенок или этот мальчик, этот мужчина. Итак, биологическая и, будем говорить, и физиологические особенности. У многих, можно сказать, у многих мальчиков вот этот мужской гормон тестостерон в подростковом возрасте особенно буквально зашкаливает. Вначале выброс его, первый выброс, это когда он еще в чреве матери, зародыш, и когда уже по мужской программе он должен развиваться, вот тогда первый выброс. А вот самый основной – когда количество его в 20 раз превышает, чем, например, у его же сверстника, или там у девочек слишком таких, ну, активных, то тут чрезвычайно важно, чтобы родители, зная эту особенность, а ее не надо даже и вычислять, видно сразу, что он собой представляет, или отдавать его с какие-то экстремальные виды спорта, где бы он мог реализовать себя, Вот. Или, соответственно, ну, конечно, именно виды спорта хорошо. Если это не случается, если ребенок по какой-то причине такой бестолковой среде растет, то ведь он склонен к правонарушениям, преступлениям, потому что его не устраивает эта скучная жизнь. Для него, если тем более никаких ограничителей нет, не сформировано, то участие во всевозможных вот этих бандах даже, в общем-то, имеет привкус романтики. Поэтому вот эта сторона должна быть родителями обязательно как бы задействована в их сознании, что делать и так далее. А другая беда, которая случается с нашими мальчиками, когда они вырастают безответственными, инфантильными мужчинами. Ну, чаще всего, конечно, это при воспитании в неполной семье, когда мама одна воспитывает и попадает в определенные психологические ловушки, когда она для него, и в конечном итоге вот эта пара, мама и сын, зацикливается друг на друга, и он считает, что лучше мамы не может быть. Никакие женщины, их может быть много, мама одна и так далее, и мама довольна. Но дело-то даже не в этом, а в том, что, как правило, в эту категорию попадают дети, имеющие физиологические какие-то отклонения. Будем говорить даже не отклонения, а предпосылки к этим отклонениям. То есть органическое поражение мозга в большей или меньшей степени. В меньшей степени, там, будем говорить, слегка ригидность, такая как бы тормозные дети, такие заторможенные, вернее. А худший вариант – это гиперактивность и астения, когда у него умственная деятельность его настолько низкой степени, что он не способен овладевать программой в школе. И он готов, ну, что называется, не к 7 годам, как всем, а как все дети, а, допустим, к 8-9 годам. И постепенно он мог бы набрать вот эту силу и учиться нормально, но это не происходит. И по какой-то причине, или он с первого класса, то и в дошкольном возрасте, подготовительной группе, у него уже проблем очень много, и он не справляется, он на себе уже ставит, ну, что называется, клеймо, что я вообще дурак, я никуда не годен, а если еще и окружающие подтверждают это, как правило, есть такие бестактные воспитатели, и мама еще в отчаянии начинает таким же образом характеризовать ребенка. И тогда этот ребенок, обучаясь в начальной школе, не справляясь с этими заданиями, он не проходит вот этот латентный период развития, когда его должно развиваться самооценка на фоне его каких-то успехов. То есть трудолюбие, и зона ближайшего развития его такова, что он просто не в состоянии сразу овладеть теми знаниями. И, конечно же, допустим, с гиперактивными – это одна работа, с астениками или заторможенными детьми – совсем другая работа, когда родители должны ребенка, что называется, вселить в него эту уверенность, заниматься, но это особый разговор. Если успехов не будет, то, конечно, этот ребенок может на всю жизнь остаться неуверенным. А ведь показатель школьной, так сказать, успешности – это не значит, что вот на пятерке он отвечает. А сам по себе факт, он трудится, и пусть даже твердо тройка, он уже достоин, ну, что называется, похвалы, он уже верит в себя, и с завтрашнего дня он еще лучше может работать. Я таких, кстати, детей знаю. Но тут вот какая беда. Когда мы рекомендуем родителям, и в частности бабушкам, которые, вот, слава богу, еще занимаются с этими детьми, что надо с ними заниматься, надо им помогать и так далее, мы, родители и бабушки, немножечко переходим границы, чтобы помогать ему. Мы берем на себя ответственность ту, которую он должен был бы уже как бы иметь на своих, так сказать, плечах. То есть, вот обучая, например, ребенка езде на велосипеде, мы же где-то как поддерживаем это седло, и постепенно, когда он начинает набирать скорость, мы отпускаем это седло, он поехал. То есть вовремя отпустить вот этот велосипед, это седло, очень важно и в учебной деятельности, и в любой деятельности. Да, это может быть не скоро. Да, он, может, овладел, и все, и вдруг с завтрашнего дня у него что-то провал, или заболел, или еще. Снова и снова отпускаем, и снова научаем, чтобы эту самостоятельность, эту ответственность он постепенно как бы брал на себя. Или вообще ребенок предоставлен сам себе. То есть он, этот ребенок, даже есть такая и у учителей, пусть сам, да не может он сам. Особенно вот, что касается гиперактивных. Так что вот эти вот биологические, эти физиологические особенности, они очень влияют на становление в дальнейшем мужчины как такового. Вот этого мальчика, подростка, который вдруг по учебе никаких у него успехов. Как вы думаете, где он будет, этот подросток? Конечно, в компаниях себе подобных. И чем это чревато, мы понимаем. И отпадает от школы, и не хотят учиться. И... Но самое главное, что обрастает таким махровым эгоизмом, им кажется, все им должны. Вот это беда. Это беда, которая, в принципе, может преследовать очень многих родителей. Вот что в воспитании их. Но это особая статья. Что касается психологических особенностей, здесь вот какая... вещь. Когда ребенок родился, мать над ним, как орлица над орленком. Конечно, она должна мальчику отдать столько любви, сколько, конечно, она может. Некоторые матери и не могут. Они не получили сами. Но у некоторых есть такое вообще, даже такое мнение, что пусть растет мужчиной. Чего его баловать, чего его ласкать? А ему потом отдать матери своих детей и своим детям нечего. Он ничего не получил. То есть до 5 лет он должен купаться в любви матери. Но не случилось. Ладно, это особый разговор. Там уже не все, кстати, страдают от этого. Зависит от силы или слабости нервной системы, от темперамента его, допустим. Но становление его дальнейшее благополучно проходит, конечно же, в мужской среде. Мать должна его перевести через этот мостик в мужскую среду обязательно. Если по какой-то причине рассталась с мужем, если по какой-то причине муж вот такой инфантильный, безответственный, он ничему не научит, он и не знает, как, потому что, может, по какой-то причине он сам не получил того, что должен был получить от своего отца. Значит, в мир мужчин спорт ли? Может быть, вот эти вот казачьи отряды. Она, может быть, сама немножечко близка к этой категории мужчин, деловая, энергичная, но она женщина. И поэтому обязательно этот мальчик должен быть вот в этой мужской среде.
С вами была программа для родителей «Учимся растить любовью». Ваши отзывы, пожелания, а главное вопросы мы ждем в нашей одноименной группе ВКонтакте. До новых встреч!